Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Дмитрием Смирновым о счастье, радости и блаженстве, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. Далее в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» о причинах неудачи создания образа христианского героя XIX века в романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» размышляет Виталий Яровой. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенное по порядку псалмов Давидовых. Псалом 101. Уроки жизни, блаженство. Блажен, кто стал в Господе свободным от всех дел суетной жизни. Блажен, кто имеет в уме будущий страшный суд и старается слезами уврачевать язвы души своей. Блажен, кто в слезах стал подобен облаку и ежедневно угашает ими огненный пламень злых страстей. Блажен, кто преуспевает в добрых правилах подвижничества, надеясь получить от Бога небесное царство. Блажен, кто как огнем разжжен любовью и попалил в себе всякий нечистый помысел и всякую душевную скверну. Блажен, кто нашел избранную небесную жемчужину и, продав все, что было у него на земле, купил ее одну. Блажен, кто нашел сокровище, сокрытое на селе, и, обрадовавшись, бросил все и то одно приобрел. Блажен, кто непрестанно помнит день исхода своего и старается оказаться в тот час готовым и бесстрашным. Блажен, кто нашел дерзновение в час разлучения, когда душа со страхом и трепетом разлучается с телом, ибо приходят ангелы взять душу, разлучить ее с телом и поставить пред престолом бессмертного и страшного судилища.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с протоиереем Дмитрием Смирновым. Батюшка, наступила Пасха, и для большинства воцерковленных людей понятно, что такое пасхальная радость. Но нередко возникает вопрос, а что такое в церковном понимании счастье?
Счастье – это состояние души, когда она блаженствует.
Это как бы сейчас или часть чего-то, или соучастие?
Ну, я считаю, что счастье – это только, ну, возможность сейчас, конечно. Потому что всякие мечты о счастье – это и есть иллюзия.
Батюшка, ну вот в Священном Писании нигде не употребляется это понятие счастья.
Конечно, это и не может быть. Потому что счастье – это такое, знаете, какое-то такое, ну, народное впечатление. А потом это, наверное, счастье – это слово, наверное, было еще раньше, чем Русь стала христианской. Я думаю, это какое-то, может, древнее слово.
То есть такого больше языческого происхождения?
Не непосредственно языческого, но, может быть, из той эпохи. Ну, а потом, ну, вообще в Священном Писании нет слова «троица». Более важного слова для нашей веры. Это вообще совсем ничего не значит.
Батюшка, ну вот зато в Священном Писании правомерно сказать, что это заменено на слово «радость». Около 1000 раз дана заповедь «радоваться».
Ну, радость все-таки другое слово-то. Счастье – это есть такая гармония в собственной земной жизни. А радость – это есть такое переживаемое состояние в какое-то время. Ну, например, посетил какой-то музей, и после этого у тебя там 3 дня радость. Ты переживаешь общение с Вермеером, Рембрандтом, Веласкесом, Рубенсом, Францем Хальсом. Вот недавно я посетил этот музей, и до сих пор я нахожусь под этим впечатлением, как только есть воспоминания, сердце такое зажимается, и такое сладостное чувство радости наступает, что вот общался с такими замечательными картинами таких художников, которые ты любишь, они как тебе, как родные. Вот это радость. Потом, понятное дело, это уйдет. Радость – это все-таки так, как некоторое озарение.
Ну вот, а та радость, о которой в Священном Писании много раз говорит?
Радость. Это радость не душевного, а духовного плана. Если можно так сказать, высший отдел человеческого естества. Это дух радуется, обращенный к Богу. Это радость о Господе. Не о картине, не о архитектуре, не о обеде, а о Духе Святе. Это, конечно, ни с чем не сравнимо.
И то, что так много раз об этом говорится на протяжении всего Священного Писания, это говорит о том, что это как заповедь все-таки.
Конечно. Богу угодно, чтобы человек был блажен, чтобы духовная радость в нем была неизбывна. И как отражение этой духовной радости Бог хочет, конечно, чтобы человек был счастлив. И очень многие заповеди, они дают возможность быть человеку счастливым. Потому что, ну, человек победит, допустим, зависть. Насколько же он будет счастливый? Потому что зависть, как она сильно отравляет людям жизнь. Или осуждение, и вот, или раздражение. Понимаете, вот человек раздражительный, он все в мучениях, в страданиях. Или жадный. Вот как ему плохо, как тяжело. Потерял там 3 копейки, 2 недели мучается. А исполнение заповеди, очищение себя дает и радость бытия.
Батюшка, но вот в земном понимании ведь человек может быть счастлив, правда же? Вот вы неоднократно говорили, что человек счастлив может быть в семье только.
Только в семье. Потому что только в семье есть полнота бытия. Поэтому даже монахи, они собираются в семью. Из всех видов монашества осталось на земле только общежительное. Потому что вот это есть подобие семьи. Ибо нехорошо быть человеку одному. Мы, люди, теснимся друг к другу. Нам хорошо вместе.
Ну вот еще в связи с радостью у меня был такой вопрос. Почему праведники всегда пребывали в радости?
Ну вот это радость о Духе Святом. Потому что праведность, она дает возможность прийти в сердце благодати Божией. И следствие посещения благодати Божией в сердце человека – это и является радость о Духе Святе.
Батюшка, ну вот у нас в привычной жизни, особенно когда можно ехать там в общественном транспорте, если едешь, вот все обращают внимание, что у нас все люди очень безрадостные, это мягко говоря.
И все время замечаю тоже, да.
Но вот вы ездили много по миру, в мире то же самое, или это как-то особенное свойство нашего народа сейчас?
Ну, в общем, наш, конечно, помрачней, это вот заметно. Вот такой радости на улицах я тоже не встречал. Но бывают лица более оживленные и более веселые. Но веселье – это как бы низший уровень радости. Он скорее такого телесного, что ли, плана – веселость.
Батюшка, а вот эта безрадостность, помимо всего прочего, может быть, еще причиной в том вот для наших людей, что вот привычка такого критического склада все время быть всем недовольным, все время придираться, все время видеть только плохое. Часто совершенно неблагодарно не видеть то хорошее, и как этого много, и сколько Бог дает даже в нашей жизни.
Так это тоже от расхристанности, потому что Христос нас хочет научить через Евхаристию благодарению, а люди-то этого никак. Их не достигает, поэтому они живут так мрачноватенько. Ну, что делать? Церковь и Христос всех зовут. Кто откликнется, тот обрящет.
Ну да, Царство Небесное – это царство благодарных. Но потом сказывается вот такая неблагодарность, она на каждом шагу уже в обычной жизни. И друг с другом.
А Волга впадает в Каспийское море.
А что можно сделать, чтобы были счастливы наши люди? Церковь, собственно говоря, и делает, да?
Это основное дело на земле. А церковь, она стремится учить человека через откровение Божие. Хочет дать ему счастье такое вечное, которое именуется блаженством. И помочь в обустроении жизни на земле тоже счастливо.
Борька, а вы счастливы?
Я очень счастлив. Вот сейчас сижу с тобой, говорю, и прямо счастлив.
Вы прослушали беседу с протоиереем Дмитрием Смирновым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Скажите, какие шаги должен сделать человек в борьбе с завистью своей?
Ой, да. Начнем с того, что это чрезвычайно трудно, и порой даже редко это определить. Вот очень многие мне, мои прихожане, жалуются, говорят, никогда не было у меня зависти, а тут я позавидовал. Я говорю, так не бывает. Зависть в человеческом сердце есть уже с младенчества. Если у матери двойня, и она берет кормить первого, второй начинает орать, потому что ему завидно. Это есть во всех. Просто что тут нужно? Во-первых, зависть – это есть родная сестра гордости. Почему человек завидует другому? Он считает себя достойным иметь того, что другой имеет. А у него этого нет. Поэтому против зависти помогает смиренно-мудрее. То есть учить себя смирению. То есть бороться со своей гордостью. И помнить, что зависть – это грех сатанинский. Потому что из-за зависти и Деница с неба спал и стал дьяволом. Из-за зависти иудеи и Христа распяли. Поэтому, когда мы испытываем чувство зависти, мы должны знать, что в нас поселился дьявол. И нужно сразу начать молиться Богу, чтобы зависть ушла. Потому что это такое чувство, страсть, она просто убивает душу человека. И вот то, что творится в нашей стране, вот такой, ну как бы произвол, правящего класса по отношению к всему народу, это тоже следствие зависти. Потому что у того трехэтажный дом, и мне надо трехэтажный дом. Мне один рабочий миллионер говорил, я вот построил себе дом, и вот на третьем этаже был только один раз, когда принимал работу. Спрашивается, ну зачем такое строить? Ну зачем? Какой смысл? Если хочешь с высоты глядеть, ну сделай там какую-то просто площадку, откуда вид открывается. А то бессмысленная трата деньги на материалы, на отопление бесконечное. Вот лишний просто тратить деньги. Лучше бы эти деньги отдать какой-то многодетной семье. Тогда им польза, и тебе меньше убирать. Потому что так бы одна уборщица справилась, а тут две надо нанимать и так далее. Лишние телекамеры там и так далее. Вот. А в чем причина? Зависть. Что вот у меня должно быть не хуже, чем у другого. Раз в этом поселке так, значит, вот и я так буду жить. Вот видите как? И очень много денег из-за зависти уходит впустую. Мода тоже из-за зависти. Вот у нее и мне надо. Ну, а умный кутюрье, один сезон такая юбка, другой такая. Вот и бизнес делают. И люди впустую выбрасывают ткани. Хорошая одежда можно носить, нет. Каждый год там другая мода и так далее. Раньше в древности во всех народах одежду передавали из поколения в поколение. Она была такая прочная, такая красивая, что она служила нескольким поколениям, 5-6 поколениям, а там уже и в музей теперь они висят, мы радуемся тем орнаментам, интересным формам покроя.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня я буду говорить о романе Достоевского, который люблю не меньше других его произведений. Однако он вызывает у меня массу неразрешимых недоумений, которыми я и намерен поделиться со слушателями. Я несколько раз подступал к этому роману с намерением подготовки передачи по нему и столько же раз отступал назад. Что-то меня в нем смущало. Я чувствовал некое ложное направление, по которому пошел автор, пропустив нужный поворот, свернув на какое-то нежелательное ответвление и тем самым отходя все дальше и дальше от исходного замысла. В чем была его ошибка, я долго не мог понять, и прошло немало времени, пока в этом направлении для меня кое-что прояснилось. Прежде всего, смущает некая несогласованность внутренних состояний героев с их внешними выражениями, тем более, что Достоевский, пытаясь выразить весьма сложные их побуждения в довольно простых поступках, и сам, заразившись от них, в свою очередь впадает в некоторую горячку. Все это, в общем-то, понятно, ибо, как выражался сам Достоевский, причины действий людей необыкновенно сложнее и разнообразнее, чем то представляется. И все же, даже на фоне остальных романов Достоевского, герои идиота отличаются излишней, надо назвать это явление прямо истеричностью, причем независимо от пола. Последним соображением могут быть объяснены некоторые психологические ходы идиота, о чем я говорить сейчас не буду. Естественно, что следить за словесными излияниями, выдержанными в отмеченном духе, и в изобилии проявляющихся едва ли не на каждой странице, и утомительно, и раздражительно. Приведу лишь некоторые примеры. Ипполит захохотал вдруг, как в припадке. Ганя трепетал, как в истерике. Он же, вскричал вдруг с необыкновенной яростью. Аглая заливается сумасшедшим, почти истерическим хохотом. И, наконец, оба стояли друг перед другом, не в меру потрясенные. Генерал ревел в совершеннейшем исступлении. И так далее в том же духе, примером не с числа. Что уж говорить о Настасье Филипповне или о Мышкине. Кроме того, персонажи в «Идиоте», если уж хохочут, то ужасно и 10 минут кряду. Если кричат, то на всю улицу. Я не преувеличиваю, так написано у Достоевского. Слушатели сами могут в этом убедиться, заглянув в текст. Но главное, конечно же, не в этом. Ведь люди, по выражению одного из героев, затем и созданы, чтобы мучить друг друга. Тем более, если они, согласно еще более правильному замечанию Мышкина, сказанному, правда, о себе, отличаются феноменальным отсутствием чувства меры. А слова часто не соответствуют мыслям. Главное, что, на мой взгляд, препятствует правильному пониманию основной мысли романа, так это крайне рискованная встроенность фигуры современного Христа XIX века, а именно так замышлял Достоевский своего князя Мышкина. Оговорившись, впрочем, что только отчаянное положение принудило его взять эту недоношенную мысль в ряд подобных персонажей, прежде всего Рогожина и Настасьи Филипповны, последней в особенности, с которыми он непосредственно связан. Тем более, что главной фигурой в этой триаде, несмотря на эпизодичность ее появлений, является Настасья Филипповна, воплощающая, причем в чисто женском варианте, столь милую Достоевскому, метущуюся между двух начал, темного и светлого, человеческую душу. А Мышкин и Рогожин могут быть вполне уподоблены неким ангелам, представляющим ее светлую и темную стороны. Анджей Вайда в совместной польско-японской экранизации довел эту мою мысль едва ли не до абсурда, причем односторонне. В его фильме под названием «Настасья» князя Мышкина и Настасью Филипповну изображает один исполнитель. Кстати, не из-за этой ли трудности воплощения человеческой души в виде реального, из плоти и крови человека, и может быть объяснима эскизность Настасьи Филипповны, равно как и ее крайне редкое в 2-3 эпизодах непосредственное появление в сюжете романа. Тем более, что и схема «Ангел, душа, демон» рушится под напором предлагаемых Достоевским обстоятельств, которые более подробно я буду освещать далее. По этим покамест упущенным мною причинам роман «Идиот» с гораздо большим основанием мог бы носить название «Прельщенный ангел» или даже лучше – «Обольщенный». Естественно, что с относительно редкими появлениями в сюжете фигуры Настасьи Филипповны образ князя обретает функцию вспомогательную, второстепенную, целиком зависящую от переменчивости настроений демона, можно сказать, его жизни, чья инфернальность, впрочем, несколько снижена за счет зауряднейшей фамилии Барашкова, что не мешает ей исполнять функции своего рода нравственного катализатора, испытывающего на прочность не только князя, но и в той или иной мере всех остальных персонажей романа. Перекос, который с большим трудом и то лишь отчасти сумел преодолеть великий Акира Куросава в своей едва ли не превосходящей первоисточник экранизации. Примечательно, например, что в фильме Куросавы под влияние Мышкина попадает не только Коля Иволгин, но приобретает смирение гордая Аглая, которая у Достоевского в конце концов попадает под влияние каких-то революционеров польского, а может вовсе и не польского, но уж точно темного происхождения. Кстати, правильность движения в этом направлении Куросавы подтверждает запись Достоевского, сделанная во время работы над «Идиотом». Цитирую. «Он, князь, восстанавливает Настасью Филипповну и действует влиянием на Рогожина, доводит Аглаю до человечности». Конец цитаты. Конечно, круг людей, на которых в той или иной мере распространяется влияние Мышкина, или точнее будет сказать взаимодействие с ними, простирается достаточно далеко. В него включены и генеральша, и Ганя, и его семейство, и семейство Лебедева, вплоть до Ипполита, с его разношерстной компанией, в особенности бестолкового бузатера Келлера. Но линия Рогожин-Настасья Филипповна-Мышкин-Аглая слишком, да запредельной даже для Достоевского истеричности, при том, что немного уступающей им взвинченной истерии отмечены все остальные, выпечена на фоне других. Думается даже, что если бы и сюжетно, и по тональности она была бы уравнена с ними, то это бы только пошло на пользу и ей, и самому роману в целом. Может быть, это соображение по поводу, чтобы там я не говорил великого писателя, звучит с моей стороны самонадеянно. Но здесь я оцениваю роман скорее с точки зрения искренне пытающегося постичь Достоевского рядового читателя, для которого отмеченное свойство может начисто закрыть глубинный подтекст этого очень важного для самого писателя романа. Скажу больше, если развести в стороны линии Настасьи Филипповны и Рогожина и остальные линии, то могли бы получиться два разных романа. Куросава, например, целиком сосредотачиваясь на первой и отметая все остальные, достиг поразительного соответствия полноте первоисточника. Но можно было сделать и наоборот. Кстати, хаос, который вносит в роман, в общем-то, не очень обязательный образ Настасьи Филипповны, Куросаве тоже удалось, убрав из него элементы мелодраматизма, упорядочить, очистить, отфильтровать и каким-то чудесным образом перевести в точные гармоничные формы едва ли не античной трагедии, что тоже на каких-то глубинных пластах присутствует и у Достоевского, но зачастую теряется за столь присущим ему чувственным беспорядком, граничащим с эмоциональной расхристанностью, а то и с аляповатостью. Мышкин и вправду мог бы стать частичным и отраженным воплощением Христа в человеке XIX века, если бы не привязанность Достоевского, поистину роковая, если не для него самого как писателя, то уж точно для его поэтической системы, к мелодраматическим перипетиям, касающимся отношений мужчин и женщин, и большей части спровоцированными последними, и едва ли не более всего сказавшаяся именно в «Идиоте». Своего в сущности бесполого, бесстрастного или, по крайней мере, не склонного к мелодраматичной страстности героя, здесь я имею в виду не собственно героя Достоевского, как он написан им, вовсе не чуждого отмеченным свойством, но лишь архетип его характера. Он вписывается не только в треугольник, двумя остальными точками которого, кроме него, являются Настасья Филипповна и Рогожин, оба до краев переполненные плотскими страстями, но еще пытается дополнить этот треугольник, в сущности не имеющий к нему отношения, линией тоже весьма страстной Аглаи. Чем дополнительно выставляет Мышкина неким истуканом, окунаемым в кипящими страстями котел, который вследствие всего этого заваривается. Естественно, что очутившись в такой вредной для его натуры обстановке, герой в результате терпит сокрушающее поражение, и не в последнюю очередь как носитель христианской идеи. И дело кажется вовсе не в том, что его христианское оказывается ненужным и даже вредным в среде, в которую он попадает волею обстоятельств, точнее, по воле автора, но уж никак не промыслительно. Дело в том, что между ним и этой средой пропадает дистанция, которая, возможно, была бы у другого автора, но не у Достоевского. Удивительно ли, что чем дальше, тем больше герой в ней попросту растворяется? Более того, то позитивно исправляющее, что мог бы он внести в нее, в конечном счете пропадает в туне или оборачивается своей противоположностью. Гибнет Рогожин, перейдя от ада любовного в самый что ни на есть реальный ад. Гибнет Настасья Филипповна, пускай и мученически, но тоже даже в свою самую последнюю минуту жизни, не отказавшаяся от ада, который сама же для себя большую часть жизни создавала. Остается духовно бесплодная Аглая, упорядочение судьбы которой было занято столько людей, включая в их число и обольщающегося, и на этот счет князя. И все потому только, что многообещавшую в самом первом своем зарождении идею автор последовательно губил своей приверженностью к чувственному мелодраматизму на всем протяжении романа. Это свойство, к сожалению, берет верх и над чувством меры, и над идеологией, и над здравым смыслом, и даже вступая с ними в противоречие, порой отвергает их даже как некие инородные тела. Вообще же, что касается столь милых Достоевскому любовных линий, то, кажется, единственно, где они уместны, это в «Преступлении и наказании». Причем эта уместность простирается там на все предложенные варианты. Может быть, еще в «Подростке», но изыми эти линии из «Бесов», из «Братьев Карамазовых», их идеологическая, по крайней мере, структура не понесла бы вследствие этого изъятия ни малейшего урона. Думается, что и сами романы стали бы от этого только лучше. Задумаемся еще вот над чем. Можно ли хоть одну из героинь Достоевского представить в роли матери? Заявляю с полной ответственностью – нет. Ни Катерину Ивановну, ни Лизу Хохлакову, ни Грушеньку из «Братьев Карамазовых», ни Дуню, ни Лизу из «Бесов», ни Аглаю, ни тем более Настасью Филипповну из «Идиота», ни даже Дуню из «Преступления и наказания» спорен даже вариант матери главного героя-подростка. И тем не менее, читая описание этих героинь, очень чувствуется, что для Достоевского эти дорогие ему образы служат едва ли не женским идеалом. Еще один парадокс, с которым мы сталкиваемся, пытаясь понять Достоевского. А если еще к этому добавить, что с реальными женщинами в реальной жизни Достоевского связаны какие-то граничащие с патологией маниакальные состояния, умолчу о первой его женитьбе и о связи с Аполлинарией Сусловой. Но вот человек, падающий в обморок от излишков впечатлений, произведенных видом нравящейся ему женщины, не самых лучших, добавлю, нравственных качеств и поведения, и которую, к тому же, он слишком мало знает, чтобы питать по поводу ее какие-то иллюзии, как то случилось с Достоевским при виде госпожи Панаевой, воля ваша. Но я при всей симпатии к Достоевскому не нахожу в этом ничего хорошего. Скорее наоборот. Во всяком случае, на определенные размышления, беря даже в расчет душевную конституцию людей того времени, сей факт наводит. В этом смысле главный герой «Идиота» может быть рассмотрен как своеобразный двойник автора. «Удивительно хороша», – произносит Мышкин, бросив беглый взгляд на портрет Настасьи Филипповны. Причем, что не забывает добавить Достоевский, с жаром. Какого, так сказать, свойства этот жар, сомнений, кажется, быть не может. Соотнеся эту фразу со следующим далее признанием князя, «Я не могу жениться ни на ком, я не здоров». Всю последующую историю взаимоотношений его с Настасьей Филипповной, да и с Аглаей, можно воспринимать в том числе еще и в чисто физиологическом аспекте, от души сочувствуя ее участникам. Другими словами, как любовную страсть, не способную воплотиться в какие бы то ни было конкретные формы, кроме сочувствия и сострадания. Причем с обеих, если вдуматься сторон, юная и пылкая, мало все-таки понимающая в этих вещах Аглая, разумеется, тут не в счет. Но и это, надо думать, значительно приглушает духовный смысл, который Достоевский изначально хотел вложить в свой роман и который должен был определить его главную задачу. И еще, в контексте этого физиологического аспекта наклонности в этой области князя странным образом сходятся со склонностями опытнейшего и утонченнейшего развратника Тоцкого, который, по словам Достоевского, ценитель красоты был чрезвычайный. До сладострастия, добавлю от себя. И знаток безошибочный. Даже если учитывать односторонность последнего в этой области, вступающую в противоречие с более глубоким, но притом, несомненно, более тонким и прелестным восприятием женской красоты князем, тоже, тем не менее, находящим своеобразное сладострастие в отношениях с женщиной. Вероятнее всего, замечу в скобках, в этом повторяющемся из произведения в произведение и вызывающем некое брезгливое чувство мотиве, сказались все-таки соответствующие склонности самого Достоевского, не имеющего сил их как-то замаскировать или скрыть. Женщину, которую он сам считает помешанной, о чем я буду еще говорить. Стоит также заметить еще, что Тоцкий некоторое время имеет виды и на Аглаю, с которой у князя завяжется странный, мучительный и тоже не лишенный психопатологии с обеих сторон роман. А детонатор и одновременно центр пересечений всех указанных направлений. диктуемых чисто страстными плотскими побуждениями, героев опять-таки сходится не на гармонической и естественной личности князя, но на личности Настасьи Филипповны, воплощающей, согласно нашим соображениям, не гармоническую, но именно расколотую и посему метущуюся человеческую душу. И оттого, повторяю для себя уж в который раз, идеология романа претерпевает некий дисбаланс. А впрочем, может и не претерпевает, но ровно наоборот, содействует более углубленному выставлению сбритых углов этой души, в том числе томительно темных, изнуряющих дух. И так же, как Тоцкий развращает Настасью Филипповну физически, так и Мышкин, осмелюсь сказать, развращает ее морально, не принимая во внимание ее пылкое воображение, развившееся во время наложничества у Тоцкого. Все это очень наглядно представлено в ее рассказе «Исповеди» об этом периоде ее жизни, давая повод к немогущим быть осуществленным надеждам. Не знаю, как у кого, но у меня мышкинский период жизни Настасьи Филипповны прочно проецируется на ее же приезд в Петербург к Тоцкому при слухе о его женитьбе с целью выяснения неких отношений. Каких именно, об этом Достоевский умалчивает. Но прав, кажется, пошляк Тоцкий, предложивший версию, которая объясняет этот и дальнейшие поступки бывшей его наложницы, точнее, чем кто-либо из всех персонажей романа, не исключая, пожалуй, и Мышкина. Цитирую. «Ему показалось возможным одно только объяснение, что гордость оскорбленной и фантастической женщины доходит уже до такого исступления, что ей скорее приятней высказать раз свое презрение в отказе, чем навсегда определить свое положение и достигнуть недосягаемого величия». Конец цитаты. Но не менее верна, однако, может быть и версия, которая хотя прямо нигде в тексте не предложена, но которая из него вычитывается и даже, пожалуй, отображает позицию самого автора, которую я сейчас озвучу. Все ее истерики могут вытекать из особой возвышенности души, жаждущей высшей правды. Но такой ли уж высший, должен задуматься здесь читатель. В том-то и дело, что не высший. Высшее достижимо лишь через смирение метущейся души и искреннее прощение причиняющих ей зло. Низшее же желает установления справедливости на земле, и причем в своих собственных о ней представлениях. Ключевое слово здесь – терпение. Но как раз им-то госпожа Барашкова и не обладает. В случае Тоцкого, если брать наиболее близкий пример, ей желательно, да, кстати, возможно, лишь одно – видеть повседневное унижение этого своего врага. Что, естественно, отнюдь не принесет удовлетворения по причинам чисто бесовского направления этого желания. Бесы, как известно, никогда и ни в чем не могут добиться удовлетворения – в чем бы то ни было. Кстати, это же желание инспирирует эскапады Настасьи Филипповны в отношении других лиц, не отличающихся, в отличие от Тоцкого, ни подлостью, ни развратностью. Например, Аглае. Умолчим уж о Рогожине, виноватом только в необъяснимом влечении к ней. Здесь, кажется, причина всех всеразрушительных эскапад. Желание высшей правды на земле закономерно приводит к демонической гордости, предваряемой эгоистической в себе замкнутостью. Героиня ведет себя так, как будто она одна и страждет в этом мире. Между прочим, нехристианский склад ее с удивительной проницательностью прозревает Птицын, который и сам остается некой terra incognita для читателя-идиота. Нечто не русское, азиатское, отмечает он в ней. Вот какой персонаж, если не стоит в центре сюжета, то уж точно стягивает к себе все психологические линии романа, задуманного поначалу, как роман о новом человеке, воплотившем в своей личности все заповеди Христа. Что, правда, дает этому роману и некую новую глубину. Ведь князь Христос выступает здесь таким образом, как печальник за этого не могущего вырваться из своего демонского состояния, угнетаемого им безумного человеческого существа. Очередной, кстати, перекос еще и в том, что существа именно женского, если держать в памяти слабость по этой части как автора, так и его героя. Последний, впрочем, с таким же пылом борется из-за одержимого теми же бесами Рогожина, которому тоже испытывает рот некой влюбленности. Не хочу этим сказать ничего дурного. Но вообще-то этой одержимостью, не обязательно половой, заражены даже второстепенные персонажи. Умолчим о Гане Иволгине, но, например, к мужской раскладке эротических сил вокруг Настасьи Филипповны автор подмешивает даже интересы генерала Япончина, а к Аглае – умирающего Ипполита. Явный, на мой взгляд, перебор автора, лепящего из своих героев каких-то сладострастных монстров, направляющих свою нереализованную половую энергию на всех и на вся. Читаем авторские объяснения по поводу генерала Япончина. Тут с первого взгляда все казалось чистейшую дичью. Трудно было поверить, что будто бы Иван Федорович на старости своих почтенных лет при всем своем превосходном уме и положительном знании жизни и прочее, соблазнился сам Настасьей Филипповной. До такой будто бы степени, что этот каприз почти походил на страсть. На что он надеялся в этом случае, трудно себе и представить, может быть, даже на содействие самого Гани. Тоцкому подозревалось, по крайней мере, что-то в этом роде. Подозревалось существование какого-то почти безмолвного договора, основанного на взаимном проникновении между генералом и Ганей. Впрочем, известно было, что генерал приготовил ко дню рождения Настасьи Филипповны от себя в подарок удивительный жемчуг, стоивший огромной суммы. И подарком этим очень интересовался, хотя и знал, что Настасья Филипповна – женщина бескорыстная. Накануне дня рождения Настасьи Филипповны он был как в лихорадке, хотя и ловко скрывал себя. Конец цитаты. Впрочем, замечание Достоевского – известно, что человек, слишком увлекшийся страстью, особенно если он в летах, совершенно слепнет и готов подозревать надежду там, где вовсе ее и нет, мало того, теряет рассудок и действует как глупый ребенок, хотя бы и был семи пядей во лбу, конец цитаты, вносит дополнительные психологические штрихи относительно того смысла, который вкладывал в нее персонаж. Но это так, к слову. Заметим, как мало существует об идиоте литературоведческих, не говорю уж философских работ, и как мало интересуется им богословы. Оказалось бы, грандиозная попытка вывести современного Достоевскому Христа на подмостки XIX века явно того заслуживает. Но нет. О записках из подполья строчат вовсю. По поводу преступления наказания и братьев Карамазовых ломают перья, что уж говорить о бесах. Даже о бабке, о сне смешного человека, о кроткой, написано, я думаю, больше, чем об идиоте. Вернее, если уж быть совсем точным, то следует признать, что о самом идиоте, то есть князе Мышкине, пишут немало, а вот о романе, где он является главным действующим лицом, почему-то нет. В особенности люди православные. Почему же? Ответ на этот вопрос мы попробуем отыскать в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Блины». Часть первая. «Блин». Это было давно. Это было 4 месяца назад. Сидели мы в душистую южную ночь на берегу Арно. То есть сидели-то мы не на берегу. Где же там сидеть сыро и грязно, да и неприлично. А сидели мы на балконе отеля, но уж так принято говорить для поэтичности. Компания была смешанная, русско-итальянская. Так как между нами не было ни чересчур близких друзей, ни родственников, то говорили мы друг другу вещи исключительно приятные, в особенности в смысле международных отношений. Мы, русские, восторгались Италией. Итальянцы высказывали твердую, ничем не сокрушимую уверенность, что Россия также прекрасна. Они кричали, что итальянцы ненавидят солнце и совсем не переносят жары, что они обожают мороз и с детства мечтают о снеге. В конце концов, мы так убедили друг друга в достоинствах наших родин, что уже не в состоянии были вести беседу с прежним пафосом. «Да, конечно, Италия прекрасна», — задумались итальянцы. «А ведь мороз, он того, имеет за собой», — сказали и мы друг другу. И сразу сплотились и почувствовали, что итальянцы немножко со своей Италией зазнались, и пора показать им их настоящее место. Они тоже стали как-то перешептываться. «У вас очень много шипящих букв», — сказал вдруг один из них. «У нас язык для произношения очень легкий, а у вас все свистят да шипят». «Да», — холодно отвечали мы, — «это происходит от того, что у нас очень богатый язык. В нашем языке находятся все существующие в мире звуки. Само собой разумеется, что при этом приходится иногда и присвистнуть». «А разве у вас есть TH, как у англичан?» — усомнился один из итальянцев. «Я не слыхал». «Конечно, есть. Мало ли, что вы не слыхали. Не можем же мы каждую минуту TH произносить. У нас и без того столько звуков». «У нас в азбуке 64 буквы!» — ухнула я. Итальянцы несколько минут молча смотрели на меня, а я встала и, повернувшись к ним спиной, стала разглядывать луну. Так было спокойнее. Да и к тому же каждый имеет право созидать славу своей родины, как умеет. Помолчали. «Вот приезжайте к нам ранней весной», — сказали итальянцы, — «когда все цветет. У вас еще снег лежит в конце февраля, а у нас какая красота!» «Ну, в феврале у нас тоже хорошо. У нас в феврале масленица. Масленица! Блины едим!» «А что же это такое? Блины?» Мы переглянулись. «Ну как этим шарманщикам объяснить, что такое блин?» «Блин — это очень вкусно», — объяснила я. Но они не поняли. «С маслом!» — сказала я еще точнее. «Со сметаной!» — вставил русский из нашей компании. Но вышло еще хуже. Они и блина себе не уяснили, да еще вдобавок и сметану не поняли. «Блины — это когда масленица!» — толково сказала одна из наших дам. «Блины! В них главное икра!» — объяснила другая. «Это рыба!» — догадался, наконец, один из итальянцев. «Какая же рыба, когда их пекут!» — рассмеялась дама. «А разве рыбу не пекут?» «Пекут-то пекут! Да у рыбы совсем другое тело! Рыбное тело! А у блина мучное! Со сметаной!» — опять вставил русский. «Блинов очень много едят!» — продолжала дама. — «Съедят 20, потом хворают». — «Ядовитые?» — спросили итальянцы и сделали круглые глаза. — «Из растительного царства?» — «Нет, из муки». — «Мука ведь не растет?» — «Мука в лавке». Мы замолчали и чувствовали, как между нами и милыми итальянцами, полчаса назад восторгавшимися нашей родиной, легла глубокая, темная пропасть взаимного недоверия и непонимания. Они переглянулись, перешепнулись. Жутко стало. «Знаете что, господа, нехорошо у нас как-то насчет блинов выходит. Они нас за каких-то вралей считают. Положение было не из приятных. Но между нами был человек основательный, серьезный, учитель математики. Он посмотрел строго на нас, строго на итальянцев и сказал отчетливо и внятно: «Сейчас я возьму на себя честь объяснить вам, что такое блин. Для получения этого последнего берется окружность в 3 вершка в диаметре. Пи-эр квадрат заполняется массой из муки с молоком и дрожжами. Затем все это сооружение подвергается медленному действию огня, отделенного от него железной средой. Чтобы сделать влияние огня на пи-эр квадрат менее интенсивным, железная среда покрывается олеиновыми и стеариновыми кислотами, то есть так называемым маслом. Полученная путем нагревания компактная тягуче-упругая смесь вводится затем через пищевод в организм человека, что в большом количестве вредно». Учитель замолчал и окинул всех торжествующим взглядом. Итальянцы пошептались и спросили робко: «А с какой целью вы все это делаете?» Учитель вскинул брови, удивляясь вопросу, и ответил строго: «Чтобы весело было». Часть вторая. Широкая масленица. Из кухни несется чад, густой, масляный. Он режет глаза, и собравшиеся у закуски гости жмурятся и мигают. Блины несут. Но вам не хватит. Ваш сосед взял 2 последних. А вам придется подождать горяченьких. Но когда принесут горяченьких, окажется, что большинство уже съело первую порцию, и прислуга начинает подавать опять сначала. На этот раз вам достается блин один, всеми отвергнутый, с драным боком и дыркой посередине. Вы берете его с кротким видом сиротки из хрестоматии и начинаете искать глазами масло. Масло всегда бывает на другом конце стола. Это печальный факт, с которым нужно считаться. Но так как со своим маслом приходить в гости не принято, то нужно покориться судьбе и жевать голый блин. Когда вы съедите его, судьба, наверное, улыбнется, и вам передадут масло с 2 сторон сразу. Судьба любит кротких и всегда награждает их по миновании надобности. На самом почетном месте стола сидит обыкновенно блинный враль. Это просто-напросто хитрый обжора, который распускает о себе слухи, что он может съесть 32 блина. Благодаря этому он сразу делается центром внимания. Ему первому подают, его блины прежде других подмасливаются и сдабриваются всякими масленичными аксессуарами. Съев штук 15-20, сколько аппетита хватит, с полным комфортом, он вдруг заявляет, что блины сегодня не совсем так испечены, как следует. «Нет в них чего-то такого этакого, понимаете, неуловимого. Вот это-то неуловимое и делает их удобосъедаемыми в 32-штучном количестве». Все разочарованы, хозяева обижены. Обижены, зачем много съел и зачем никого не удивил? Но ему все равно. Что слава? Яркая заплата на бедном рубище певца. Он всех надул, поел, как хотел, и счастлив. Еще несут горяченьких. Теперь, когда все сыты, вам дают сразу 3 хороших горячих блина. Вы шлепаете их на тарелку и в радостном оживлении окидываете глазами стол. Направо от вас красуется убранное зеленью блюдо из-под семги, налево аппетитный жбан из-под икры, а прямо у вашей тарелки приютилась мисочка, в которой 5 минут назад была сметана. Хозяйка посмотрит на вас с таким умоляющими глазами, что вы сразу горько закричите о том, что блины, собственно говоря, вкуснее всего в натуральном виде, без всяких приправ, которые в сущности только отбивают настоящий вкус, и что истинные ценители блина предпочитают его именно без всяких приправ. Я видела как-то за блинами молодого человека великой души, который под умоляющим взглядом хозяйки сделал вид, что нашел в пустой банке икру и положил ее себе на тарелку. Мало того, он не забывал на кусок блина намазывать эту воображаемую икру и проделывал все это с такой самоотверженной искренностью, что следившая за ним хозяйка даже в лице изменилась. Ей, вероятно, показалось, что она сошла с ума и лишилась способности видеть икру. После блинов вас заставят есть никому не нужную и не милую уху и прочую ерунду. А когда вам захочется спать, вас потащат в гостиную и заставят разговаривать. Пожалуйста, только не вздумайте взглянуть на часы и сказать, что вам нужно еще написать 2 письма. Посмотрите на себя в зеркало. Ну, кто вам поверит? Лучше прямо подойдите к хозяйке, поднимите на нее ваши честные глаза и скажите просто: «Я спать хочу». Она сразу опешит и ничего не найдет сказать вам. И пока она хлопает глазами, вы успеете со всеми попрощаться и улизнуть. А хозяйка долго будет думать про вас, что вы шутник. Так чего же лучше?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.